Перевод. Лишившись своего изначального сознания, обусловленная душа утрачивает память о том, кем она была в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. А когда память потеряна, все знание, которое приобретает душа, основано на ложной предпосылке. Душу, с которой это произошло, ученые-мудрецы называют погибшей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Живое существо или душа существует всегда. Душа бессмертна, ее нельзя уничтожить. Но когда она утрачивает истинное знание, знатоки священных писаний говорят, что она погибла. Именно в этом заключается разница между животными и людьми. Недалекие философы заявляют, что у животных нет души. На самом деле душа у животных есть, но из-за покрывающей их пелены невежества кажется, что они лишены души. Если бы в теле не было бы души, оно не могло бы двигаться. Этим живое тело отличается от мертвого. Тело, из которого ушла душа, называют мертвым. Если же душа не проявляет истинного знания, ее считают погибшей. Наше изначальное сознание – это сознание Кришны. Но так как все мы, и неотъемлемые частицы Кришны, используя это сознание не по назначению, живое существо попадает в материальный мир, где его изначальное сознание оскверняется, и живое существо начинает считать себя сотворенным из материальных элементов. Так живое существо забывает о том, что по своей природе оно является неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога, подобно тому, как человек забывает себя во сне. Когда изначальное сознание души перестает функционировать, падшая душа начинает строить свою деятельность на ложной основе. Таким образом, вся деятельность современной цивилизации зиждется на ложной основе, поскольку сейчас практически все люди отождествляют себя с материальным телом. Поэтому про современных людей можно сказать, что они погубили свои души, и в этом смысле мало чем отличаются от животных. Еще один стих с маленьким комментарием. 32. Натах праталоки. Натах. Паратаро локе пумса свартха вьятикрама яд аджананьясья преством атманах сва вьятикрамат. Ничто так не препятствует достижению цели жизни, как мысль о том, что есть занятия более приятные, чем постижение своей истинной природы. Комментарий. Жизнь дана человеку прежде всего для самосознания. Осознать себя – значит понять природу высшего «я» и индивидуального «я», то есть верховной личности Бога и живого существа. Но когда человек начинает больше интересовать, когда человека начинает больше интересовать тело и удовлетворение его потребностей, это становится преградой на пути человека к самосознанию. Под влиянием иллюзии, майи, он начинает искать чувственных удовольствий, которые противопоказаны тем, кто хочет осознать свою духовную природу. Вместо того, чтобы стремиться к удовлетворению собственных чувств, человек должен действовать ради удовлетворения чувств сверхдуши. Любые действия, противоречащие этому принципу, безусловно, препятствуют достижению цели человеческой жизни. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурин милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтани мановиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванчакал патарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани пьо вайшнави пьо намау намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Конечно, конечно, почитаем величие мать Прокришну с вами, тем тем вот то вмещаем, да понятно, пропадание с пришествием не будет мешаем. Нам умешно будет Кришна, почитаем величие мать Бхактивиданта с вами, нет места, сырасвати девивание, причерпение, решение, почтение, штрине. Еще раз прочитаем два текста. Брашьятяну смритишчитам, гняна брахмаш смритикшае, тадродхам кавая прагур, атмапахнавам атмана. Лишившись своего изначального сознания, обусловленная душа утрачивает память о том, кем она была в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. А когда память потеряна, все знания, которые приобретает душа, основаны на ложной предпосылке. Душу, с которой это произошло, ученые-мудрецы называют погибшей. Ничто так не препятствует достижению цели жизни, как мысль о том, что есть занятия более приятные, чем постижение своей истинной природы. Эти слова принадлежат великому мудрецу Санат Кумару. Это четыре брата, которые живут на высшей планете этого материального мира. Эта высшая планета называется Сатья-лока. Это, можно так сказать, столица этого материального мира, или основа, где живет творец этого материального мира, Брахма. Это не Бог, это творец материального мира. Бог слишком велик, чтобы заниматься такими мелочами, как творение Вселенной. Это выполняют другие личности, которым хочется творить. В них есть энергия страсти сотворить что-то. Вот поэтому Верховный Господь Кришна предоставляет возможность попробовать себя в таком начинании, как творение Вселенной. И вот эти четверо мудрецов – это сыновья Брахмы. Они родились из его ума, поэтому их называют Манасапутра, рожденные из его сознания непосредственно. Они никогда не находились в невежестве. Обычно, когда люди рождаются, какое-то время жизни они проводят в невежестве. Так действует тело на человека, на живое существо, на душу. Оно настолько покрывает живое существо, что живое существо на начальном этапе своей жизни мыслит только категориями пищи. Что-то нужно есть, все, больше ничего не понимает. И у некоторых, к сожалению, это остается на всю жизнь. Так и мыслят. Поесть, что поесть, было бы что поесть, все остальное приложится. Вот. Но эти четверо сыновей Брахмы, четыре кумара, они никогда не находились в невежестве, потому что они родились не из чрева обычной матери, каким-то там обычным путем, как происходит зачатие, вынашивание плода, там все эти вещи. Они родились из ума Брахмы. Брахма – это существо, у которого чье тело, у него тоже руки, ноги, голова, причем головы не одна, а четыре. Они созданы из другой субстанции, они созданы из чистого разума. Ум, разум – это тоже материальные элементы, но более тонкие, невидимые. Они невидимы, но мы их чувствуем по функциям, они работают. Разум работает, ум работает. И поскольку тела там более тонкие, то такие процессы, как рождение, тоже происходят тоньше. Здесь, чтобы из физического тела появилось другое физическое тело, сложный процесс всего этого. Происходит развитие, зачатие, родов, детство, рост, все такое очень сложное. Грубая материя по таким более грубым законам развивается. А Вселенная так устроена, что у нее определенная иерархия. Вот чем выше планета от нас, тем тоньше тела. И чем тоньше организация тел, тем тоньше процессы, которые там происходят. И поскольку и там тоже существуют такие вещи, как определенное, можно сказать, размножение, оно несколько иначе выглядит. То есть там Брахма помыслил, и из его мысли, из его ума вышли эти вот сыновья. А хозяин обладает формой. То есть форма, многие думают по ошибке, что дух бесформенный. Вот что материальное тело – это форма. Сейчас у меня есть конкретные очертания. А когда человек достигает освобождения, говорит, душа, как представляется, душа как просто какая-то такая искорка, частичка света, которая попадает в какой-то вот океан света, какое-то такое море света, и там она сливается, не имеет никакой формы. Вот. Но на самом деле, если бы душа не имела формы, то и тело не имело бы формы. Если мы видим, что вот есть пиджак, костюм, брюки, рукава, штанины. Это означает, есть ноги, есть руки. Точно так же тело, руки, ноги, голова есть именно потому на внешнем уровне, что на внутреннем уровне у живого существа есть руки, ноги, голова. И на самом деле руки, ноги, голова есть у всех живых существ. Даже если возьмете простейших микробов, у них тоже есть руки, ноги, голова. Может, не такие длинные, вот, может, не такие конкретно выраженные, у них обязательно есть все эти конечности, обязательно. У некоторых они в форме таких как бы неразвитых как это самое говорят, рудимент. Рудимент – неправильное название. Рудимент – это обозначает что-то там отмершее. Вот. Рудимент обозначает, что существует изначальная форма Бога, руки, ноги, голова и все остальное. Все живые существа – это производные от этой изначальной формы, поэтому у всех абсолютно живых существ, независимо от вида жизни, есть руки, ноги, голова и все остальные части тела. Они могут немножко иначе выглядеть, но функции есть обязательно, потому что изначальная форма. Итак, душа обладает формой, она обладает духовной формой. Но когда эта духовная форма, душа, перестает служить Богу, то она как бы так, как знаете, люди вот во сне, они же не действуют, они так часто таким калачиком, раз, и сворачиваются калачиком, ну все, и что там, руки, ноги, голова есть, но они не действуют. Если чем-то долго не пользоваться, мы знаем, происходит атрофирование. Да? Вот, например, человек функции, мышцы не давать функцию, нагрузку какую-то, и мышцы атрофируются с течением времени. Точно так же у души все есть, но поскольку души ушли от Бога в этом материальном мире, сбунтовавшиеся души, то у них вот эта вот активность духовная атрофировалась. И поэтому как бы они как формы духовные не проявлены, так сказать, скрутились, калачиком таким сложились. Вот. И сейчас просто душа проявляет свое сознание. Здесь сознание есть. Причем его сознание тоже здесь ненормально функционирует. Здесь интересно говорится, что лишившись своего изначального сознания, теперь обусловленная душа утрачивает память о том, кем она была в прошлом. Все. Когда мы отошли от Бога, мы сразу же об этом и забыли. Интересный момент. Невозможно уйти от Бога и сохранить память, что мы у него были. Ничего не получится. Это очень важное понимание. Как только мы уходим от Бога, мы сразу же забываем, что мы у него были. Моментально происходит. То есть память о прошлом, о духовном, утрачивается мгновенно. Это важно, утратить память о прошлом. Потому что если мы будем ее сохранять, что мы были у Бога, мы не сможем в этом мире функционировать. Этот мир менее совершенный. И для того, чтобы прижиться к нему, нужно забыть о том, что есть что-то более совершенное. Хотя полностью не удается забыть. Интуитивно мы помним о каком-то совершенстве. Поэтому мы что с этим миром делаем? Пытаемся его усовершенствовать. Хотя он совершенен, как тюрьма. Как тюрьма он совершенен. Но как место для проявления чистых отношений он несовершенен. Итак, когда живое существо отклоняется от Бога, он сразу же забывает об этом. Это очень важно забыть. Вот и Кришна, который находится в сердце, он говорит: «Матах смритир гьянам отпоха намчат». Мне исходит знание, память и забвение. Итак, он наделяет нас забвением о том, что мы были с ним, но поскольку сознание остается, теперь ложная платформа должна быть. Этот материальный мир, и в нем сознание должно функционировать на ложной платформе. Итак, он дал нам забвение о духе, и теперь вот это вот начинает. И теперь, когда память об этом прошлом потеряна, все знание, которое приобретает душа, основано на ложной предпосылке. То есть теперь Кришна дает нам знание, но какое знание? Знание материи. И теперь люди говорят: 90 миллионов лет назад, там какая-то была эпоха динозавров. Я смотрел недавно фильм один такой, что-то там как-то, ну, в общем, короче говоря, путешествие с чудовищами, там что-то такое называется, какие-то такие вот вещи, эпоха динозавров. Вот, теория очень такая, вот, все ясно, вот, все было хорошо, были динозавры. Вот, потом, значит, попал какой-то метеорит 90 миллионов лет назад, все покрылось пылью. Вот динозавры вымерли, поскольку пыль, значит, все сразу стало холодно, да, температура уже понизилась на Земле, и вымерли бедные динозавры. Вот потом этот период прошел, вот, и началась какая-то там другая жизнь. Вот потом, значит, обезьяны, то есть все другое, люди, вот, и так вот. То есть, и люди полностью уверены, что это знание. Полностью, они снимают фильмы об этом, анимированные, ученые люди дают к этому комментарию. Другие люди, менее в этих вопросах искушенные, они смотрят на все это и говорят: вот наше прошлое. То есть, теперь смотрите, все знание, которое мы получаем, на ложные предпосылки. Потому что прошлое потеряно. Мы не знаем, что мы пришли из духовного мира, из этого изначального духовного бытия. И теперь все, что мы знаем об этом мире, все, от А до Я, ложь. Потому что здесь написано: ложная предпосылка, от А до Я. Все, что мы знаем об этом мире, ложь. И в этом состоянии живое существо, естественно, не может. Ложь не в том смысле, кто специально обманывает, а так устроена энергия иллюзии. Ты забываешь прошлое, И поэтому ты сейчас толком не можешь оценить свое положение нынешнее, да? Интересно. То есть смотрите, как сейчас люди нынешнее положение оценивают. Нынешнее положение им кажется прогрессом, так? Потому что потеряно знание о прошлом. А если открыть прошлое, открыть завесу прошлого, снять всех динозавров, их поставить на свои места, человека поставить на свои места, вот, и увидеть, как живое существо деградировало из состояния чистого духа, если открыть историю, то тогда что получится? Получится, что мы не прогрессируем, а деградируем. Вот так. То есть совершенно, совершенно иначе мы свое настоящее оценим. А здесь говорится, что потеряв понятие о прошлом, они также перестают понимать свое нынешнее положение, настоящее. Не могут правильно оценить настоящее. Конечно, если нам сказали, что от человека мы прошли от обезьяны, вот, то кажется, что какой прогресс, да? Какой прогресс, как спорил этот, как, господи, нарком просвещения Луначарский со священником. Когда там они, кто же все-таки человек от Бога, а это обезьяны. И последний аргумент Луначарского был какой? Если человек произошел от Бога, то можно сказать, какое убожество. А если от обезьяны, можно сказать, какой прогресс. И это ж приятная мысль, что у нас прогресс. Вот, мы себя тешим, гладим, какой прогресс. От обезьяны в людей космического века, которые, так сказать, уже в космос летают. Вот. И поэтому людям очень трудно понять, это какой духовной реальности вы говорите, о чем речь вообще? Они смотрят на людей, которые практикуют духовную жизнь, им кажется, эти действия очень странные, потому что они за этими действиями, за этими ритуалами, которыми следуют верующие люди, они не видят как бы логики, знания, зачем, ведь ничего же нету. То есть что, вот мы от обезьяны, все, зачем трясти мешочком там и так далее. Вот. Как бы, когда люди занимаются чисто духовной деятельностью, они не очень понимают все эти вещи. Когда преданные начинают немножко материальной деятельностью заниматься, их сразу же начинают уважать. Когда духовно занимаются, их не особенно уважают. Не могут материалисты оценить. Я заметил, соседи у нас там возле храма. Пока ничего не было, никакой хозяйственной деятельности, соседи считали нас исчадием ада. Сейчас забор поставили, цветочки, какие-то там теплицы, суета какая-то, пилят, сверлят, там что-то какие-то ворота. Соседка, которая сроду с нами не разговаривала, подходит и говорит, а вы уже все посадили? Я вот вам еще могу рассаду дать. Зауважали. Зауважали, понимаете? Стоит пойти на компромисс с материальной природой, они говорят, о, нормальные люди, не только мешочком трясут, так они цыкаются, клумбы копают, заборы ставят. Нормальные люди, все в порядке, с ними можно разговаривать, понимаете? Вот так оценивают. То есть знания, которые сейчас имеют люди, полностью на ложной предпосылке. Ложная предпосылка такова, что нет никакой высшей реальности, что нет никакого Бога, нас никогда не было. Потом, вследствие какого-то там взаимодействия материальных элементов, какой-то непонятной эволюции материи, мы развились. И вот мы продолжаем развиваться. Помните, какие там были фотоаппараты, там магний поджигает, а теперь просто такой маленький пш-пш-пш. Пленку перематывали, пленку засветили. Ой, какой кошмар, понимаете, пленку засветили. Целое дело, у меня фотолаборатория была дома. А? Увеличитель, красный фонарь, ванночка для проявителя, вода, закрепитель, глянцеватель. С ума сойти, сколько материальных элементов. А сейчас что? Чик-чик, пленки не надо. Через шнур USB на компьютер сбросил цвет. Там что-то черно-белое еле-еле получал, да? И что, много-то времени прошло? 30-40 лет прошло, да? Ну все. А теперь чик-чирик, и все, у тебя через 2 секунды уже цветное изображение, идеально, с идеальным разрешением, понимаете? Разве мы не прогрессируем, думает человек? Конечно, прогрессируют. Мы прям видим, как мы прогрессируем. Как нас можно в какой-то другой философии убедить? И так получается, что знание, которое сейчас мы имеем, оно все основано на ложной предпосылке. Потому что как только мы срываем завесу с прошлого, как только динозавры уходят, и вместо динозавров мы ставим духовную реальность, все в порядке. Видит совсем-совсем по-другому наше настоящее оценивается. Как жалкое, плачевное состояние живых существ, которые деградируют до невозможности и прогрессом считают просто развитие каких-то игрушек. Понимаете? То у меня была фотолаборатория там, с кучей материальных элементов. Теперь все это в одном маленьком фотоаппаратике, который там, умещается вообще там, в каком-то потайном карманчике. То есть, как все эти вещи понять? То есть, вот я думаю, вот эти вещи я принимаю за прогресс. Вот это за прогресс. А то, что жизнь стала некачественная, короткая, все вокруг стало грязное, окружающая среда, люди всего боятся, закомплексованы, сознание, так сказать, интеллект такой холодный развивается, технический интеллект развивается. Вот, но, как Шрила Прабхупада говорит, иллюзия, как бы, знание состоит в том, что люди пытаются развивать какие-то такие вот технические детали, он говорит, но основные проблемы жизни остаются нерешенными. Почему вы не решаете принципиальные вопросы жизни? Его спрашивают ученые, а какие принципиальные вопросы жизни? Он говорит, какие? Почему вечная душа рождается, стареет, болеет и умирает? Он говорит, вот четыре основных проблемы, которые надо решить. Но эти проблемы почему-то не решают. А решают, вот, мы усовершенствуем фотоаппарат, мы усовершенствуем еще что-нибудь там, зубную щетку усовершенствовали. Вот, то есть человек в Индии просто берет, отламывает от дерева ним или от чего там эту самую палочку. И это самое все, сказать, ей чистит зубы очень хорошо, чистит, здорово. А здесь щетки выпускаются, отдельно пасты, и еще электрощетки, видели, да? Батарейки вставляются. То есть можно вообще даже головой двигать, просто сама там щетка эта самая. Вот мы чем занимаемся, усовершенствованием. Знаете, зубной щетки усовершенствуем. Вместо того, чтобы сорвать веточку из дерева и почистить все естественным образом, вот, мы усовершенствуем это. А главные проблемы жизни при этом остаются нерешенными. Итак, дальше здесь Сунат Кумар говорит, что когда вот эта вот память потеряна, все знания, которые приобретает душа, основаны на ложные предпосылки, и душу, с которой это произошло, ученые-мудрецы называют погибшей. Шрила Прабхупада начинает комментарий с странной фразы, которая полностью противоречит тексту. Он говорит, что живое существо или душа существует всегда, душа бессмертна, ее нельзя уничтожить. А стих говорил, что душа считается погибшей. Так что же это? Комментарий же должен стих разъяснять, а не противоречить. И поэтому Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что душа, конечно же, бессмертна. Но когда она теряет знание о своем положении, что она душа, частица Бога, и перестает действовать в этом состоянии, то она считается как бы потерянной, недействующей, и в этом смысле погибшей. То, естественно, для этого нужен комментарий. Когда прямой смысл непонятен, тогда нужен комментарий. Потому что душа не умирает сама по себе. Вот, но поэтому нужно разъяснить. То есть она не действует как душа. Более того, можно считать эту душу погибшей. Почему? Потому что большинство людей в душу-то и не верят. Понимаете? Причем интересно, чем они не верят в душу? Они не верят в душу порождением души. Потому что Веда говорится, что когда душа перестает действовать как душа, функции этой души остаются. У нее есть изначально эти вот качества. Желание, мысль, чувство, воля, эти все качества есть в душе. Но теперь они проявляются через что? Кто берет на себя функцию этих вещей? Тонкое тело. Ум, разум, ложное эго. Это как бы такая тонкая, мнимая сущность, которая является временным заменителем души здесь. Временным заменителем души. То есть душа пока спит, а тонкое тело – это исполняющая обязанность души. И эго, разум и ум – это то, что порождено душой. Порождено. Это просто как бы такие тонкие оболочки сами по себе, вот, которые не имеют самостоятельной жизни. Так же, как компьютерные программы, они не имеют самостоятельной жизни. Но они работают, выполняют определенные функции, потому что за ними стоит какая-то определенная задача. Определенная энергия через них проходит, и поэтому эти программы так работают. Причем эти программы увидеть-то нельзя. Их не видно. Они информационные. Как бы. Это просто сочетание там, каких-то, не знаю, единиц, ноликов, чего-то еще, там, каких-то плюсиков, каких-то символов математических. Вот. А на экране компьютера они выступают как какие-то там красивые оболочки, там, что-то еще, такое, всякие разные варианты. Но в реальности увидеть нельзя эту программу. Только внешние проявления ее можно увидеть. Точно так же вот этот вот, ум, разум, ложное эго невозможно увидеть, как таковые. Вот. Но они, как вот эти вот сочетания символов таких вот математических, это такая вот определенная как бы невидимая субстанция, и они кажутся живыми, ум, разум, эго только потому, что за этим стоит энергия души, которая просвечивает через все это. И так тонкое тело берет на себя эту функцию души, временно, пока душа спит. И вот мы сомневаемся в существовании души, ну не мы, а большинство людей. При помощи чего? При помощи разума, который сам есть порождение души. То есть разум, порождение души или тень души, он сомневается в своем собственном родителе, в своем первоистоке. И теперь все знание, которое мы имеем, оно там живет. Вот в этом разуме, в этом уме. Функции разума какие? Память, сомнение, определение природы объектов, заблуждение, воля, сон. Да, вот это функции разума. И поэтому вот это вот наш строй мышления, стереотипы мышления, информация, которую мы все знаем, запомним, это все функции разума. Там все это живет. Это все люди называют знанием. Это все называют знанием. Но это знание получено на ложной основе. Вот и поэтому получается, что вместо того, чтобы быть как бы другом души, разум просто выступает в качестве ее заменителя и неудачного представителя. То есть, по идее, представитель должен представлять интересы своего господина. Понимаете? Вот, допустим, есть какой-то человек или какая-то фирма, а у него есть какой-то представитель, который точно знает интересы этой фирмы и представляет их там. Вот он настоящий представитель. А если, допустим, я как представитель, что-то у меня произошло такое, вот, что я стал фактически как бы изменником или предателем. Здесь я не могу должным образом представить интересов своей какой-то системы или своей какой-то фирмы, вот, то я фактически становлюсь врагом. И получается сейчас, что это наше тонкое тело и разум, как такой наиболее активный элементом, который вот мыслит, который считает, что он что-то знает, строит какие-то планы, он стал вот таким вот временным заменителем или неудачным представителем души. В этом проблема. Вот. И сейчас получается, что знанием называют все то, что просто вот накоплено этим разумом, обработано на основе наблюдений материального мира, и все. И вот у нас своя история, понимаете? Вот у нас своя история. Что мы произошли из ничего? Мы произошли из ничего. А раз мы произошли из ничего, значит, нет речи. Нету речи о каком-то возвращении к истокам. Потому что истоки примитивны, да? А кому интересно к примитивным истокам возвращаться? И поэтому мы просто стремимся к какому-то неведомому будущему. Просто к темному небу. Мы пытаемся это темное небо своим знанием осветить, что там. Такая планета, другая планета. Отсюда рождаются всякие там эти космические одиссеи, путешествия туда, путешествия сюда. Я недавно выполнил свою задачу, одну такую галочку поставил. Посмотрел весь сериал «Звездные войны». На одном диске 6 штук попалось. Специально смотрел. Мне было очень важно это посмотреть. Очень важно было. Считается такой крутой фильм. И что? Да, идея. Вся вселенная одушевлена. Там живут, здесь живут. Там все, так сказать, все нормально. Все в порядке. Какие-то там ситхи, джедаи, там всякие разные какие-то существа, человеческие, человекоподобные, какие-то разумные животные. Вся галактика живая, да, летают на сумасшедших этих космических самых этих аппаратах, стреляют там из чего-то. И что? Покорили космос, допустим, там какая-то власть, то одна влазила в космос, потом какая-то другая влазила в космос. Вопросы-то не решены. Вопросы-то не решены. Люди по-прежнему воюют. Только воюют уже не палками, не шпагами, так сказать, какие-то там мушкетеры или еще кто-то, а какими-то там лазерными бластерами, там какими-то всякими разными техническими приспособлениями. Низость человеческая, как была, так и осталась. Такие чувства, как месть, зависть, и какой-то гнев и так далее. Все как было, так и есть. В чем прогресс? Вот она. И самые мудрые какую-то околесицу несут. Просто о том, что нужно владеть силой, там какой-то, вот там есть светлая сторона силы, темная сторона силы, вот ты должен понять там какие-то такие вот вещи. И все, откуда берется сила вообще, в чем смысл жизни? Я думал, может там хоть как-то, хоть пунктиром пройдет, может в этом космосе какой-то есть этот самый творец, может быть какой-то замысел, может быть какой-то смысл. Ничуть не бывало. Смысл просто в том, чтобы все захватить, свою власть установить. Ну понятно, у силы две стороны, светлая сторона силы, это значит добро, темная сторона силы, зло, это они вечно борются, и все. И никакого решения не существует, понимаете? То есть нет никакого принципиального прорыва на все эти вещи. Вот это как бы идея материального прогресса. Мы говорим, мы развиваемся. Но мы можем посмотреть кино и увидеть примерную модель, к чему этот прогресс приведет. Да, это следующий этап, допустим. Вот мы воюем на одной земле. Потом мы полетим дальше. Потом будем воевать на разных планетах. Потом будем воевать галактиками, там, чем-то еще, понимаете? То есть сознание-то не развивается. Техника развивается. А сознание не развивается. Живые существа даже морально не прогрессируют, понимаете? Даже морально не прогрессируют. Веды, например, говорят о том, что человек должен прогрессировать или хотя бы меньше, ну, быть в нормальном состоянии на трех уровнях. То есть это физический уровень человека, это уровень здоровья, тела. Да? Уровень тонкого тела – это уровень морали. Понимание какого-то. И уровень духовного. Духовный – это уровень любви и служения. Вот что. Да? И развитый человек – это человек на физическом плане, в порядке, здоровый, нормальный, гармоничный, все у него в порядке. Из чего складывается здоровье, допустим? Правильное питание, правильный образ жизни, жизнь в гармонии как бы с этим миром. Мы понимаем, что такое тригун и так далее. Вот если человек, допустим, ведет здоровый образ жизни, правильно питается, все прочее, его тело более-менее в порядке, да? Вот, не будем брать там какие-то тяжелые случаи прошлой кармы, если мы берем просто как бы нормального такого среднего человека, он правильно живет, материальная природа реагирует, все в порядке. А второй уровень морали, То есть как ты относишься, допустим, к другим существам, уважение, дружба, какой-то там ответственность, какое-то понятие о чести, долге и так далее. Вот, все это уровень морали, как мы взаимодействуем с другими живыми существами. Вот, здесь должно у людей быть понятие об общих законах. Вот, и на духовном уровне, что такое живое существо? Частица Бога, поэтому оно должно быть связано с Богом, должен быть процесс, который он проговорен. Да? Вот, и все. И получается сейчас, что как бы, вот этот вот, духовный уровень игнорируется полностью в обществе. Ты можешь развиваться, если хочешь. Это не является обязательным. Понимаете? Уже как бы моральные нормы, они чуть более обязательны. Ты должен следовать так, вот так или так, потому что не будешь следовать, тебя, значит, общество будет наказывать. Но физические законы, тут даже говорить ничего не надо. Будешь нарушать, ты будешь получать. Они как бы самоочевидны, эти законы. Вот если человек, ну, будет как-то так грубо нарушать эти законы, то он будет иметь проблемы. Вот. И Веды говорят о том, что человек должен быть гармоничным на всех трех уровнях. Он должен быть здоров, он должен быть высокоморален, он должен быть высокодуховен. Все. Тогда это перед нами будет гармоничная личность. Но невозможно находиться в гармонии с миром, если мы не знаем до конца законов мира. Понимаете? Законы-то изучают люди. В школу доходили, конечно, какие-то грубые законы физической реальности. Немножко социологии изучали, обществоведение, а законы как бы, взаимоотношений между людьми, общественного развития. Но самое глубокое, это вот, самые глубокие законы, духовные законы неведомы. Мы говорим, что их почему-то люди причисляют к категории верования, эти законы. Хотя это самые тонкие и фундаментальные основные законы бытия. И пока вот эти законы люди не узнают, никакой гармонии не может быть речи. Потому что они игнорируют именно вот эти вот глубинные законы, законы взаимоотношения с Богом, законы взаимоотношения с большей частью космоса, с этой вот иерархией. Вот пришли эти личности, кумары, это жители высших миров. Они пришли к кому? Они пришли к земному царю, Махараджа Притху, такой же, как мы, такое же физическое тело у него, все, ну, правда, это было давно. Вот. Но царь, человек, как бы в человеческом теле живет, с людьми общается, у которых масса несовершенств. И вот они пришли как учителя, он оказал им должное почтение. Он принял их, как полагается, принять гостей. Вот. Все, так сказать, высказал им все, так сказать, почтение и прочие вещи. И говорит, пожалуйста, наставляйте меня. Я человек, я живу здесь на земле. Вот. И земля, хочешь не хочешь, она, так сказать, заземляет нас, принижает немножечко. Вот. И пожалуйста, вы пришли с духовной, с более высокой атмосферы, расскажите, как правильно жить. Вот. И четверо мудрецов, они в знак, так сказать, благодарности за такой теплый прием, за уважение, они считаются обязанностью поделиться знанием. И вот они начинают рассказывать обо всех этих вещах. И в целом, собственно говоря, духовное знание, оно в чем состоит? Несколько элементов духовного знания. Это знание при помощи, когда мы направляем это духовное знание на материальную природу, смотрим на материальный мир, на материальную жизнь через призму духовного знания, то что происходит? Мы начинаем видеть скрытые механизмы материальной природы, и когда при помощи луча духовного знания смотришь на материальный мир, то мы разочаровываемся в материальном мире. То есть первый аспект духовного знания – это снять вот эту вот вуаль или завесу привлекательности, которая на материальном мире, и показать материальную жизнь на всю ее глубину. Не просто поверхностно, как это все эти психотехники, типа там какого-нибудь Дейла Карнеги или там еще всякие деятельные, ты окей, я окей, все в порядке. То есть такая как бы поверхностное восприятие жизни. Вот. И задача духовного знания просветить, увидеть за всем этим поверхностным блеском как бы всю суть. Мы можем посмотреть, вот там, допустим, какие-нибудь страны, Европа, Америка, то все такие они внешне как бы шикарные, люди привлекаются всеми этими вещами. Вот. Но во многом мы знаем, это построено на эксплуатации. Многие другие страдают из-за того, что кто-то там наслаждается. То есть это за счет эксплуатации других все делается, это очевидно. Вот. А люди не особенно как бы рекламируют все эти вещи, но духовное знание, оно вскрывает все как бы, эти вот язвы материальные. Ну зачем это все показывать? Ну к чему? Давайте прикроем там, недостатки, давайте мы скроем. Веды говорят, нет, давайте раскроем. Почему так относится к этому, к материальному миру? Не то чтобы враждебно, а вот так вот бескомпромиссно, что должна быть сорвана эта вуаль привлекательности материального мира. Да, он привлекателен, Он привлекателен. Более того, привлекательным его сделал сам Господь. Потому что это его материальная энергия, она так красиво, красиво построена. И он же вводит в эту иллюзию те живые существа, которые хотят быть в иллюзии. И он же, Верховный Господь, который сделал этот мир привлекательным, он же срывает эту завесу иллюзии с глаз тех, кто хочет вернуться в изначальную реальность. Итак, он морочит голову одним, через гуны материальной природы, через материальное знание. Он морочит голову одним, тем, кто хотят быть в иллюзии. Он говорит, смотрите, как прекрасен этот мир, о, как замечательно, как все построено. Да? И он же, Верховный Господь, через других, через материалистов, через разных как бы таких проповедников материальных идей, он внушает людям вот эту привлекательность материального мира. И люди вдохновляются развиваться в материальном плане здесь. Ну? И он же через других, через святых мудрецов. Он дает другое знание. Срывает волю. Он говорит, смотри, этот мир, это называется планета смерти. Мритилока, он говорит, что здесь регулярно повторяется рождение и смерть. Этот мир есть Дукхалая Машашва, там он временный, полный страданий. И почитаешь Шримад Бхагава, там эти вот, где описываются пагубные последствия кармической деятельности, там что-то еще. И человек как бы смотрит теперь уже на те же самые бытовые ситуации, на обычную нашу материальную жизнь, но не так вот, а, ну ладно, мелочи, там ты окей, я окей, все пройдет. Не вот такими вот, а он смотрит как бы через такую острую, ясную призму духовного знания на эти вещи. Где прямо, говорится, тот же самый Христос, да, говорил, что враги человеку ближние его, прямо, да, в лоб такой, враги человеку ближние его. Человек думает, ничего себе. С одной стороны, вроде Христос говорил, возлюби ближнего, да, а тут говорит, враги тебе вот эти. Боже мой, что же делать, враги они, или их любить надо, или что, врагов-то вообще убивать надо, да. А тут, и человек в таком как бы недоумении, такая противоречивая информация. С одной стороны, все ближние, всех нужно любить, с другой стороны, они являются врагами, прямо Христос сказал. Почитаешь Шримад Бхагава, там некоторые вещи, что дети, жена, муж, то все, они только высасывают силы из человека. И непонятно, как к этому миру относиться. То есть, но правильное духовное знание указывает, что в духовном плане, конечно, все живые существа являются нашими ближними, в духовном плане. Но поскольку живые существа очень сильно обусловились, они покрыты материальной энергией, то из вот этого как бы всемирного духовного братства, которое существует в духовном мире, здесь сформировалось нечто, что постоянно пребывает в режиме конфликта. Конфликт внутри самого человека, у конфликтной личности будут обязательно конфликтные отношения, когда у него конфликт между, внутри себя, тогда у него будет конфликт с другими людьми, в семье, на работе и так далее. Потом начинаются конфликты на уровне как бы уже каких-то там интересов группировок, каких-то этносов, стран и так далее. И потом уже, как в этих звездных войнах, на уровне там каких-то планет, галактик и так далее. Все то же самое, понимаете? Вот начинается все вот с этого конфликта внутри, что человек не понимает, кто он такой. Вот поэтому очень важно понять, что я живое существо, духовное по природе, обладающее формой. И именно потому, что я обладаю духовной формой, вот, то теперь мое физическое тело обладает формой. Что я делаю со своими материальными ногами? Хожу куда-то. Что я делаю со своими материальными руками? Я делаю что-то, ем. Что я делаю со своей материальной головой? Я думаю в материальном плане. Так что я должен делать своими духовными ногами, духовными руками, духовной головой? Это нужно понять. У всего есть изначальные функции. У духовных ног есть функции, у духовных рук есть функции, у духовной головы есть функции. Вот это нужно понять. То есть, с одной стороны, вот это вот знание, как луч, оно направляет, все пронизывает лазером, всю эту привлекательную поверхность материального мира, разоблачает материальный мир, что это как бы это ни камуфлировали красиво, райское местечко и так далее. Кришна нигде не говорит в Бхагавад-гите, что этот мир это райское местечко. Он говорит, это мир страданий. А мы можем говорить райское местечко. Вот, райское местечко за счет чего-то там рабского труда. Так это все. Вот. И так он разоблачает первый элемент духовного знания, он разоблачает материальную природу, материальную жизнь разоблачает. А второй элемент духовного знания это наоборот высвечивает духовную жизнь, показывает, насколько совершенно духовная жизнь. Что по контрасту мы можем рассмотреть два типа бытия. Бытие материальное и бытие духовное. Итак, при помощи духовного знания мы теперь смотрим другими глазами на материальную реальность. Мы понимаем, что она, хотя по виду привлекательная, на самом деле опасная. В чем опасность материального бытия? Вроде бы есть какие-то службы, которые гарантируют нам безопасность. Да? Но Кришна говорит, что это материальный мир – опасное место. Здесь на каждом шагу подстерегает опасность. Опасность для чего? Если не для тела, тогда опасность для души, для сознания. И в чем опасность? Опасность в том, что живое существо глазами невежества смотрит на материальный мир. И что с ним происходит? Оно очаровывается материальным миром. И как только оно очаровалось материальным миром, оно становится потерянным для духовной жизни. То, о чем здесь говорится. Душу, с которой это произошло, ученые называют погибшей или потерянной для духовной жизни. Идите попробуйте обычному человеку, который закончил школу или там институт, что-то еще, объяснить эти духовные вещи, что мы произошли из духовного мира тогда. Нет. Память о прошлом потеряна, о духовном прошлом. Поэтому неправильная оценка настоящего и, соответственно, неправильная оценка будущего. Не было ничего, потом появилось что-то, и мы идем к светлому будущему. Вот концепция людей, понимаете? И очень трудно пробить эту вот стену. Очень трудно развернуть сознание живого существа. Потому что они очарованы. Они смотрят на материальную природу глазами невежества. Глазами чувства наслаждения. О, как здорово. Хочу то, хочу то, хочу то, хочу это. Это куплю, это сделаю. Вот так, все. Вот поэтому духовное знание препарирует все эти вещи, скрывает. Видишь, поверхность привлекательная, а нутро гнилое. Этот человек улыбается тебе, на самом деле хочет тебя обмануть. Это. Он продает тебе какую-то вещь под видом полезной, на самом деле это вредная вещь. И выясняется сколько угодно, вот часто, что там уже пища, там половину пищи наверное, нельзя есть, какие-то там добавки. Все, большая часть болезней, которые возникают у людей сейчас, все эти там рак, там прочие вещи, это все питание. Это все канцерогены в пище на самом деле. Вот, это, и так людей как бы вам предлагают яркие какие-то штуки. Вот попробуйте вкусное, новое, там такой-то там йогурт, творожок, еще какой-нибудь, там какая-нибудь клубничка в сметане, в шоколаде, и все полно, допустим, этих искусственных, сублимированных, консервированных продуктов, которые полны всех этих канцерогенов, те же самые какие-то. Компьютеры, сотовые телефоны, это удобные, конечно, вещи. Они разрушают полностью тонкое тело человека. Они полностью разрушают тонкое тело человека. Полностью, понимаете? До основания. Проделывают дыры. Каждый звонок. Это дырка в тонком теле. Знаете, если бы мы видели, что происходит в окружающей среде от этого колебания, это вообще такой как удар, бласт такой. Разрушается среда, разрушается эфир от всего этого, понимаете? Вот. Но вы не можете... Плюнуть негде, на каждом углу салон Евросвязь, Евросеть, там эти сотовые телефоны. Самый выгодный бизнес, понимаете? Скоро у каждого ребенка, там у младенца уже будет сотовый телефон. Они не понимают, как это полностью разрушает тонкое тело до основания практически. Компьютеры, эти компьютерные игры. Это все полностью убивает человека, понимаете? Разрушает. Вот. И так, говорят, конечно, лучше, конечно, там, конечно, не такой монитор, а жидкокристаллический, конечно. Перед жидкокристаллическим тоже, конечно, лучше там что-нибудь положить, там какой-нибудь этот самый громоотвод, который отводит все эти там. Ну, так или иначе. Однако, люди, которые постоянно со всем этим работают, всем этим, я почувствовал, например, что с тех пор, как я стал, как вот моя работа и деятельность так плотно связалась с компьютером, у меня сил стало в половину меньше. Я энергию жизни наполовину потерял, понимаете? Вот. Я боялся связаться с компьютером, но как бы это произошло, все, связался. Теперь я просиживаю по несколько часов каждый день, иногда целыми днями я там просиживаю. Не могу оторваться, потому что, тут все уже. И работа, и развлечения, и жизнь, все уже там, ушел уже, как говорится, в эту реальность, понимаете? Вот. И вот эти вот как бы искусственные технологии, они губят сознание человека, понимаете? Очень сильно губят сознание. При этом еще могут как-то как бы, держаться в рамках, понимать все эти вещи. А люди, у которых нет никакой духовной зацепки, никакой духовной страховки, их полностью сносят туда. Совершенно сносят во все эти сферы. Итак, второй аспект духовного знания – сделать духовную жизнь привлекательной. Теперь нужно высветить, показать, с одной стороны, разоблачить материю, с другой стороны, открыть дух. Открыть дух, потому что для большинства людей видна лишь внешняя оболочка материи, как я сказал, на глубину по-настоящему материальную жизнь люди не знают. Если бы они знали, какая опасность таится в недрах этой материальной жизни, в таких вот невинных как бы игрушках, консервных баночках, бутылочках и так далее, если бы они знали эту опасность, они были очень осторожны. Но они не боятся материальной природы. И так им открыта лишь одна материальная реальность, и то не целиком. Лишь ее поверхностная привлекательная сторона. А духовная реальность скрыта. Причем скрыто специально, понимаете? Потому что если высветить духовную реальность и сделать ее очевидной, тогда кому нужна эта материальная жизнь? Но поскольку у живых существ такие сильные материальные желания, то Кришна дает нам забвение духовное. И люди думают, что ну, духовная жизнь, непонятно, что такое духовная жизнь, какой-то там, не знаю, путь неудачников, не знаю, что там, какой-то бог там, непонятно, где он, этот бог, хотя вроде бы летали, ни на каких там звездах, никакие телескопы ничего не увидят, какой, непонятно что. В общем, верить надо. Люди говорят, это надо верить, вот, не знаю, что какое-то особое, наверное, сознание. Недавно, где же я читал? Что-то, кто же какая-то газета типа АИФа или этого Московского комсомольца, что ученые нашли какой-то там гормон якобы, который отвечает за религиозность человека. Просто знаете, такие вот особенности. Вот у кого-то этих гормонов, да, у кого-то этих гормонов больше, вот верующий человек, да. А вот у этого человека меньше гормонов, вот он верит, все в порядке. Ребята, очень просто все объясняется. Все на уровне вот таких вот гормонов, молекул, какая-то кодировка там, ну мы не знаем, капризы природы, что-то такое. Вот. И вот такой, знаете, странный человек, верит в что-то там неведомое, невидимое. Ну, так люди понимают многие. Они говорят, ну все, вопрос решен. Ученые открыли, почему бывает религиозно. Ну как вот знаете, эти люди черные, эти желтые, эти белые, все эти верующие, эти неверующие. Ну все понятно, это просто какой-то генотип, какая-то особенность. Вот этот генотип ДНК делает этого человека смугленьким, а этот светленький, этот голубоглазый, этот кореглазый, этот зеленоглазый, этот верующий. Это просто одно из проявлений материального бытия. Ну, всякое чего не бывает. Этот кошка, это собака, этот верующий, этот неверующий. То есть, как бы вот так, да? Вот такая вот особенность. И все успокоились, все в порядке, ученые открыли, доказали. Все объяснили, да. Все предельно понятно, да. Ну, такая особенность у тебя. Да ну что, у этого мускулатура развита, у этого не развита, этот высокий, этот низкий. Этот верующий, этот неверующий. Просто особенность такая, мозгов, понимаете? Вот все. То есть, и люди успокоились. Вот как бы знание, да, если мы прочитали. И теперь все знание, которое приобретает душа, основано на ложной предпосылке. То есть человек уже не понимает, что религиозность или тяга к Богу – это естественная потребность души. Нет такого понимания. Это просто гормоны какие-то. У кого-то много, у кого-то мало. Не повезло человеку. Так они думают, понимаете? Вот. Итак, важный аспект духовного знания – это привлекательность духовной природы. Сюда входит описание имени, формы, качеств, деяний Бога. Бог самый привлекательный, этот мир просто его отражение. Поэтому он тоже кажется нам привлекательным. Вот. Есть пласт литературы, который описывает Бога, описывает процесс преданного служения. Вот. Это то, что может занять наш ум, то есть то, что может составить как бы здоровую конкуренцию всему вот этому материальному знанию. Это очень интересно. Если следующий текст 32, помните, ничто так не препятствует достижению цели жизни, как мысль о том, что есть занятие более приятное, чем постижение своей истинной природы. Ничто так не препятствует духовной жизни, как мысль о том, что есть что-то более приятное, полезное, чем постижение себя. И эта мысль нам хорошо знакома. Дел-то много, и они все очень важные. И приятно иногда. Вот. А познание себя, ну, знаете, оно как бы, поскольку оно развенчивает наше материальное бытие. Я так старался в материальном плане, да, смотрите, я построил дом, я всего там насадил, настроил, наделал и так далее. Теперь я вдруг читаю, потом мне говорят, ну вот самосознание, важная вещь, нет ничего более интересного. Начал читать, выясняется, так это я что, все глупостями занимался? Это как бы, я начинаю переоценивать себя прошлого. Да нет, ну не может такого быть, чтобы я все это делал неправильно. Ну ладно, конечно, все пройдет, но я понимаю, что все пройдет. Ну, нельзя сказать, что я полностью вообще дурак, да? А здесь выясняется, что да, все знание полностью на ложной основе. И поскольку человек как бы не очень любит, когда его критикуют, он считает, какая-то книжка странная вообще, неправда здесь все про меня написано. Жена моя волчица, а дети как шакалы вообще там и так далее. Тянут из меня, неправильно, плохая книжка, все, уберите, понимаете? То есть поскольку духовное знание развенчивает материальное бытие, материальные убеждения, все эти вещи, вот, то человеку с такими сильными материальными тенденциями, мотивом, ему сложно все эти вещи ухватывать. Вот, как бы так вот самокритично относиться к себе довольно-таки сложно. Вот, и поскольку у людей, как бы сейчас вот это вот, как я сказал, разум, тонкое тело подменило душу, да, вот создана целая, как бы, вот эта вот индустрия наслаждений, ум, разум поглощен всеми этими вещами, куча всего, я столько всего хочу еще, что жизни не хватит, это точно. Вот. И на фоне всего этого такого пестрого материального разнообразия, кажется, ну что там духовная жизнь вообще, какое в ней наслаждение, что там приятно? Здесь говорится, что опасно думать, что есть что-то более приятное, чем самосознание, опасно думать. Ну и так все и думают. В духовной жизни что приятно? Что там приятного? Нельзя мясо, рыба, яйца? А? Нельзя пить и закусывать, и курить там, и что-то еще? Нельзя, что тут приятно? Все неприятные вещи.
Главное, если да. нет течения времени, значит все однообразно.
Так, конечно, однообразно. Они только не учитывают одного момента. Одного момента они не учитывают. Да. Мы сейчас в Владивостоке проходим качество Кришны, читаем. Одно такое качество у Кришны интересное. Называется вечно новый. Вечно новый. Вот это вот вечно новый, а как бы такого качества в материальном мире нет. То есть здесь вещь привлекательна до тех пор, пока она нова, да? Вот вы купили что-то новенькое, прямо в упаковочке, вы смотрите, и глаз радуется, все блестит, все такое вообще замечательное. Вещь прям, ну, смотришь на нее и смотришь, и прямо аж вообще оторваться не можешь. Привлекательная вещь, пока она нова. Через какое-то время уже поблекла, какие-то царапины, что-то там отвалилось, там еще что-то уже не работает. Это какой-то хлам, в общем, выкидывайте эту вещь в ведро, да, вот, новое. Или отношения сначала, ой, там, он, она, там, какой цветочек божественный, там, все, как бы, новизна какая-то есть, потом новизна прошла, и там, ты там вообще корга там какая-то непонятная, или ты там хрыч старый. Вот, то есть, все ломается. Здесь, как бы, вот это вот качество, быть вечно новым, оно отсутствует как таковое. И поскольку люди видят, что что-то обладает притягательностью лишь на начальном этапе, они говорят преданным, ну это ничего, это пока увлечение твое. Сейчас у тебя период неофитства пройдет, вот, познакомишься, и все нормально. И потом у тебя пройдет. Как христиане некоторые такие говорят. Ну да-да-да, вы играете в свои игры, Кришна, Рама, подушь-то вы, в сути, ты православная. Вы же по сути православная. Вы поиграете в свои игры и вернетесь опять к своим истокам. Пройдет это все, это пройдет, это детские болезни. Они не знают качества Кришны, вечно новые. И представьте себе какую-то вещь, которая всегда нова. Нет такого опыта, понимаете? Ну нет такого опыта. А в духовной жизни такой опыт появляется. Когда появляется кто-то, хотя вроде бы по виду, как бы он один и тот же, но он постоянно обновляющийся. Как это можно почувствовать, что Кришна всегда новый? Как это можно почувствовать? Например, вы читали Бхагавад-гиту, если она у вас есть. Вот, вы ее читали. Это такая книга, там немного стихов, всего 700 стихов. Правда, она немножко раздулась, потому что комментарии есть. Но вроде бы не такая сложная книга, что там такое. Я замечал, я читал Бхагавад-гиту более 10 раз. Многие вещи я знаю наизусть в Бхагавад-гите. Тем не менее, каждый раз, когда я открываю Бхагавад-гиту, я обнаружу там что-то новое. Понимаете? Бхагавад-гита – это слова Кришны. Это слова Кришны, понимаете? И сколько бы ни читал эти слова, они не надоедают никогда, понимаете, никогда. Это одно из, качеств, которые мы можем реально почувствовать, даже не будучи еще святыми. Когда человек достиг уровня святости, он, как Харидас Хакур, может повторять одно и то же святое имя круг сутки напролет и надоедать. Пока мы этого, может быть, не можем делать, или трудно, да? Даже человек, когда повторяет Мансудня и Кадыши, да, Картошкин день, благословенный день, да, мы... чуть-чуть больше должны повторять мантры и так далее. И думаешь так, о, пищи меньше, а мантры больше, несправедливо. Ну, вот если бы наоборот, картошки больше, а мантры меньше, вот это был бы там праздник для ума. То есть мы можем чувствовать пока, да, что мы чувствуем? Допустим, если человек повторяет мантру на уровне намапарадхи, оскорбительное повторение, эффект такой, ему хочется быстрее закончить. Ну, неинтересно же, ну правильно, ну что там, ну чувство долго, ну сколько там уже осталось, последний круг, да, еще 2-3, ой, 3 круга, вот еще что-то такое. То есть, когда человек повторяет на уровне оскорбительного, бесправильного понимания, хочется быстрее закончить все это. Когда человек повторяет на уровне намабхасы, вторая ступень очистительного воспевания, он не чувствует никакого экстаза, но он чувствует, что святое имя, по меньшей мере, его успокаивает. Он успокаивает, он чувствует, что хорошо как-то становится. Вроде как бы не ярко, но как-то так вот стабильно все спокойно, нормально. Если у меня был как-то день, у меня был такой сложный какой-то дурацкий день, поздно лег, рано встал, дела с утра, нужно было уехать, все. Вот, с утра только несколько кругов смог джапу повторить. Вот, и большая часть пришлась на вторую половину дня. Ну, редко у меня, но бывает такое. Вот. И я помню, что день был, я в беспокойстве пребывал, в большом беспокойстве, потому что я не получил с утра вот этой вот нужной духовной пищи. Вроде бы никаких стрессовых ситуаций не было, обычная рядовая ситуация, никто на меня не нападал, ничего. Обычный день был, ну чуть-чуть как бы перегружен разными делами. Вот. Но я не получил с утра всей как бы нормы, обычно стараюсь все, так сказать, до обеда закончить повторение святого имени, ну, по меньшей мере свою минимальную норму. А вот это не получилось. Я прямо чувствовал прям такое аж Я прямо чувствую, что какая-то среда опасная, какое-то вот так прямо давящее на меня такое окружение, что я не получил какую-то защиту должную, духовную в этот день. И когда просто на уровне намабхасы внимательно стараешься спокойно, ясно, с правильным пониманием, и чувство долга ради очищения, просто в гуне благости стараешься делать, без какого-то экстаза, не чувствуешь, нет экстаза, но просто ты делаешь, ты чувствуешь прямо какая-то такой вот фундамент, какая-то такая стабильность в тебе есть, что тебя никакая сейчас материальная проблема в принципе не может подвинуть. Проблема приходит... Потолкала меня эта проблема, видишь, что меня толкнуть, и ушла эта проблема. Все, потому что у человека есть как бы внутри что-то такое. И вот там, как о скалу все проблемы, как волны о скалу разбиваются, и ничего с человеком не могу сделать. Это простой элемент, даже не чистого имени, это простой эффект от намабхасы, понимаете? Просто от внимательного повторения. Что человек, как говорится, его невозможно взять вообще. И все проблемы от него как горох от стены. Потому что у него благодаря этой вот просто силе, просто внимательному воспеванию, не чистому, а просто внимательному воспеванию, у него такая целостность, определенная как бы устойчивость, правильное понимание, что не берут его проблемы. Они не проникают внутрь, понимаете? Не проникают внутрь. Вот. А если человек поднимается до уровня шутханамы, теперь это вот качество, что Кришна вечно новый, оно присутствует у него... на языке, и хотя он как бы внешне повторяет одно и то же, не надоедает ему. Как я помню, где-то в газете в это «Золотой век» кто-то спрашивал Чайтанья Чандру. И вам, говорит, не надоедает, говорит, вот постоянно повторять, ну, одно и то же. Он говорит, как может Бог надоесть? А? Для человека, который не понимает, что имя и Бог это одно и то же, нет такого понимания. Ему кажется, одно и то же, это бубник, надоест может, да? Вот. Там, где-нибудь там, ну, замечаем это, если когда-нибудь в транспорте, еще где-то все равно так все нервно, что он одно и то же там. Если ты просто скажешь Хари Кришна, никто внимания не обратит. Если скажешь Хари Кришна, да что такое? Почему так вот по времени продолжено? То есть новизна должна быть какая-то. Тут новизны нет, а? Потому что человек не понял, что Бог и имя это одно и то же. Чайтанья Чандра говорит, разве может Бог надо есть? А человек говорит, какой Бог вообще? Какое-то бубнение, а другой человек говорит, Бог. То есть, когда другой уровень понимания. Вот, другой уровень чистоты, то вот это вот качество того, что Кришна всегда обновляется, всегда новый, оно вот в этом проявляется. То есть мы, может быть, на начальном этапе не можем по всем параметрам оценить этого, но это качество того, что Кришна всегда обновляющийся, его качество, чем оно нам хорошо? Смотрите, то, что он всегда вечно новый, это для нас гарантия того, что он никогда не надоест. Итак, его качество является нашей гарантией того, что никогда не надоест. Как здорово. Никто не думает, ну вот, мы прочитали 84 главы источника, да, основные игры Кришны, там, причем говорится, что игры повторяются. Так это что? Сыграли и все, теперь повторяется. Но люди не учат этого момента, что Кришна вечно новый. И вот это вот ощущение свежести всегда, вечно свежий. То есть опыт совершенно необычный для материального мира. Нет такого опыта, допустим. Итак, духовная реальность должна быть привлекательной. И мы изучаем разные качества Кришны. В другом там качестве говорится, что Кришна очень разумен. Очень разумен. Там приводится история о том, как Кришна поступил. Он все время действует разумно. Вот, ну, там приводится один пример, что однажды, когда на него напал этот Калаявана, да, на Мадхуру напал, вот, то Кришна должен был его убить, поскольку это враг. Но особенность этого Калаявана, этого демона, была в том, что он относился к категории неприкасаемых. Он был за пределами варнашрама, варвар. Короче говоря, варвары. Вот. И если человек коснулся варвара, он оскверняется. Вот, конечно, Бог не оскверняется, но он играл роль, как бы, здесь... царевича, скажем так. Вот. И ему нужно было убить Калаявану. Но вы можете разве убить, не касаясь? А если коснешься, осквернишься. И так ему нужно убить его и не прикасаться. Поэтому что делал Кришна? А Кришна побежал от него, от Калаяна, стал убегать. И Калаяна за ним гнался. Это была какая-то очень комичная картина, да, что там Калаяна бежал изо всех сил, а Кришна просто шел таким быстрым шагом. Представьте себе картинку. Один бежит, олимпийский чемпион, а другой просто быстро не может догнать его. Вот. И Калаяна думал, в чем проблема, почему не могу догнать его? Кришна, я бегу быстрее его, а почему-то не могу догнать. То есть он не учел этого философского момента, что Кришне невозможно приблизиться. К нему никакое существо, тем более демоничное, не может приблизиться. Сколько ни беги, сколько ни лети на своих ракетах и так далее. Кришна может вообще стоять и к ним стоять, а люди будут лететь на большой скорости, к нему не смогут приблизиться. Это феномен такой интересный. Чудо какое-то. И вот такая странная была картина, когда этот Калаява догнался за Кришной, не мог догнать его. Вот. И куда его завел Кришна? Кришна завел его в пещеру, где спал Мучикунда. А Мучикунда — это был великий воин из прошлого, который, так сказать, получил, он много лет сражался за этих самых стороне полубогов, и он устал, очень сильно попросил благословения, когда полубоги сказали, чем расплачиваться будем, ты такие столько нам услуг оказал, они говорят, да ничего не надо, дайте мне просто благословение, чтобы меня никто не беспокоил, что хочу поспать, отдохнуть. И поскольку жил он, как говорится, в другие времена, человек большой, жизнь большая, и, соответственно, сна ему тоже больше надо было, все как бы по своим измерениям. Вот они сказали ему, Мучикунда, отдыхай, вот кто тебя потревожит, значит, того ты своим гневным взглядом пробужденным испепелишь. И Кришна, который должен был убить Калаяву, но не хотел его касаться, чтобы не оскверниться, он просто как бы пошел, так сказать, туда, да, завел его в эту пещеру, и все, и стал в уголочке. Он знал, что там спит Мучикунда, на него как бы тьма пещера не действует, Кришна все знает, на него как бы эти материальные вещи не действуют. А Калаяву, естественно, со света на тьму забежал, ничего не поймешь, ну, в темноте, в темная пещера. Вот. И где Кришна, где Калаяна, непонятно. И что-то такое тут лежит, какое-то тело, и пнул его. Он думал, что это Кришна, да, естественно. Вот. И тут же, значит, Мучикунда проснулся, любой проснется, когда его пнут. Вот. И, значит, по благословению полубогов, этим взглядом он этого Калаяну испепелил. Вот. И причем это произошло на глазах у Кришны. Смотрите. То есть реализовалось благословение Мучикунды. Калаявана был убит, Кришна не осквернился, и Калаявана еще получил освобождение на глазах у Кришны, да? Это же здорово вообще. Как это одним таким действием куча задач решается? Это называется разум Кришны. То есть Кришна очень разумен в этом плане. Кришна обладает всем знанием, он автономен в своем знании. Его невозможно обмануть. Мы здесь в этом мире страдаем в связи с тем, что нам часто не хватает информации. Мы не знаем, какая будет погода, что будет завтра, что будет послезавтра, стоит мне это дело начинать, не стоит, меня обманут, не обманут, что есть правда, что есть ложь. Часто, так сказать, людьми манипулируют на основе ложной информации. Нас можно обмануть, нас можно какими-то сплетнями ввести в заблуждение. Кришна автономен в своем знании, он знает всегда все о прошлом, о настоящем, о будущем. Удивительно. То есть нет ничего такого, то есть это обозначает, что как бы с ним невозможна никакая политика. То есть здесь мы, используя невежество других живых существ, можем играть, как это люди говорят, позиционировать себя, выставлять, делать из себя что-то, да, пытаясь произвести на людей впечатление, манипулируя их невежество. Вот поскольку люди не все знают, то мы можем использовать их невежество и какое-то благо для себя приобрести. Вот. И многие люди строят свои отношения с другими именно благодаря невежеству других. Благодаря тому, что люди не все знают, понимаете? Они не все знают обо мне, они не все знают о моих планах. И пока они не знают, мы на их невежестве сыграем и сделаем свое дело. Свои деньги или там свою кузачу решим, понимаете? С Богом такой тип отношений в принципе невозможен. Потому что он нас насквозь видит. Он знает наше прошлое и наше будущее, наше настоящее. То есть, зная это его качество, всезнание, мы понимаем, что отношения с ним могут быть построены только на абсолютно честной и чистой основе. То есть, никак невозможно. Если я кому-то говорю, слушай, ну, там, займи, я вот там, через 3 дня отдам, а сам думаю, я тебе вообще там шиша дам или еще что-нибудь. Вот, и человек может купиться на это. С Кришной невозможно это, понимаете? Любой, кто что-то такое в этом материальном мире делает, какие-то такие дела, какой-то элемент надувательства там присутствует, понимаете? Какой-то элемент, иначе здесь как бы дела не будут делаться. многие отношения строятся так. Отношения между родственниками, кто-то кого-то за нос водит, ребенок обманывает родителей, муж, жена могут тоже там друг друга за нос водить. Вот. То есть, как бы на работе люди конкурируют, там что-то один против другого, кого-то там подсиживают, что-то еще. А здесь почти все отношения, они строятся на каком-то элементе вот неискренности. И невежество других играет нам на руку, что люди не все знают о нас или о наших планах. Но когда мы узнаем о качестве Бога, всеведущий, мы стоим перед лицом всеведущего, и мы говорим, нужно развить отношения с Ним. Мы начинаем сразу понимать, что отношения с Ним, они должны на какой-то совершенно другой основе строиться. Принципиально другой основе. Вообще другой тип отношений. Отношения с тем, кто все про нас знает. Все про нас знает. Ничего невозможно скрыть, понимаете? Все. И отсюда вытекает как бы такой вывод, что отношения с Богом могут быть только совершенно искренними. Понимаете? Здесь вам говорят, о, я вам со скидочкой продаю, на самом деле это не скидочка, а наценочка. Вот, а мы понятия не имеем, какой дурак нам за даром что-то будет отдавать, да? Вот, там говорят, ой, для вас специальная там цена, а тот, кто знает его настоящую бухгалтерию, он понимает, что он в 3 раза на нас, так сказать, получил. Вот. Но с Богом это невозможно. То есть вот эта вот идея чистого преданного служения, что мы должны искренне служить Богу, без всякой как бы задней мысли, без какой-то там подноготной, без какой-то политики, дипломатии, двойной бухгалтерии. Это как бы сразу же обезоруживает живое существо. Совершенно иной тип отношений. Будь полностью открыт перед Богом. Предайся Ему, поверь, вступи на этот путь, действуй. На самом деле, так легче. Так легче. Но большинство людей, они настолько как бы обусловлены этими отношениями, какой-то вот в оборонительной позиции, какая-то политика, так, этому я начал уже врать вот так, значит, нужно продолжать эту вот линию, да, уже не отклониться, надо запомнить, кому я что наврал. Этому я то наврал, тому я то наврал. Вот, и как бы человеку нужно держать это все в голове, понимаете, вот эту всю политику помнить, выверять, ага, корректировать. Дипломатия, страшное дело, между собой там общаются, каждый там за спиной какой-то свой имеет, так сказать, камень, что-то еще, и вот они пытаются, улыбаются, пожимают руки, мы будем с вами сотрудничать, и говорят, ну, только заключи договор, я тебя устрою. То есть, это какой-то ужас, понимаете, вот такого типа отношений, они настолько изматывают душу, настолько, как бы, отравляют саму жизнь, что, как бы по контрасту с этим, чистое преданное служение – это глоток свежего воздуха. Наконец-то, это личность, которой и невозможно врать, и не хочется, и не нужно. Понимаете? Все. То есть, есть личность, с которой могут быть совершенно чистые, естественные, нормальные отношения любви. И этой любви не должно мешать ничего, понимаете? Никакая там личная корысть, никакие личные планы. Все. То есть, это совершенно принципиально. И просто одним своим качеством, смотрите. Такое качество, Кришна, всеведение. Он сразу же меняет качество нашей жизни. Одним своим качеством он сразу же меняет все наше представление. Я хочу эти отношения с Кришной. Будут ли они похожи, эти отношения, на отношения с другими людьми, где в основном мы общаемся, эксплуатируя невежество других. Я тебя люблю, говорит один другой, да? Все, а потом там сказать, она осталась с ребенком, он пошел, говорит, извини, я уже разлюбил. Все. И кто-то там поверил. Невозможно такие отношения с Богом. Невозможно. То есть просто одно его качество сразу же влияет вообще на нашу жизнь. Все совсем другим становится. И когда мы узнаем вот эту вот духовную реальность все глубже и глубже, кто такой Бог, его вот эти вот удивительные разнообразные черты, что такое духовный мир, состояние вечности, знания, блаженства. Не просто на уровне слов, а как бы на примере разных таких вот ситуаций, каких-то там, не знаю, описаний, игр, и через очищение постепенно это понимание приходит все глубже и глубже и глубже, мы начинаем понимать, вот они, две реальности. Материальная реальность, разоблаченная духовным знанием, мы увидели материальную реальность через призму духовного знания, увидели, что это не просто привлекательный мир, а наполненное страданиями временное место смерти, где и духовная реальность. Вот теперь, скажем, мы можем быть осторожны по отношению к материальному миру и наоборот, как бы с естественной верой и уверенностью тянуться к духовной реальности. То есть духовная реальность Кришна с его удивительными качествами, это то, что стимулирует нашу преданность. В этом материальном мире как стимулируется материальная деятельность? Чувством наслаждения. Ты сделал это хорошо, вот тебе премия, вот тебе награда, вот тебе приз. Человек думает, о, нормально, я постарался, меня поощрили. Удипана, стимуляция называется, то есть стимулирующий фактор. Вот это стимулирующий фактор для материальной жизни. И тебе говорят, дальше будешь в этом направлении действовать, еще зарплату повысим, пойдешь, все. То есть четкие стимуляторы есть в материальной жизни. Понимаете? Четкие стимуляторы. И для духовного развития, духовной жизни тоже должны быть четкие стимуляторы. Но сейчас для большинства людей духовная жизнь закрыта. Понимаете? Или она абстрактна, имперсональна, непонятно, чем стимулирует. Поэтому у людей, даже у благочестивых материалистов, все, что есть, это максимум вера. Понимаете? Мы не знаем, конечно, кто такой Бог, мы не знаем, что такое духовное царство. Но мы верим, там, ну, допустим, вот там, да, царство небесное, как этот фильм тоже, царство небесное. Ага, что там, как когда сдавали город, говорит, вот это, говорит, царство небесное, Иерусалим считает, это царство небесное. И здесь, говорит, в сердце царство небесное. Вот это, говорит, которое в сердце, потерять нельзя. Вот это нельзя потерять царство. А это, ну ладно. Тебе что этот город? Да ничто, забирай его. Людей отпускаешь, да, все. Мы сохраним царство небесное внутри. Вот это царство небесное, понимаете? А это, да, да, ерунда. Какие-то стены непонятные. Рушили, все сжигали, ну, забирайте. Если это царство небесное, то и конец там, да? А, как там этот пришедший Ричард Львиное Сердце, да, заключил шаткое перемирие с этим там мусульманским каким-то там этим султаном, как его там звали. Вот. И до сих пор в Царстве Небесном нет мира. Да, Иерусалим. До сих пор в Царстве Небесном нет мира. Да. Вечно этот Ближний Восток, место постоянного конфликта. Знаете? То есть вот, духовная жизнь, это не просто, духовная жизнь должна быть совершенно конкретной. Не просто я пришел в Иерусалим, святой город, или там куда-нибудь, там, в святую обитель, Мекку, в Риндаван или куда-то, и тут автоматически на меня все. То есть духовное царство, оно должно быть как бы проявлено, оно должно быть, и в этом плане ведическая традиция, прямо глава такая, открываете Шримад Бхагаватам, песнь третья, описание царства Бога. Знаете, целая глава. И там описывается, какие там живые существа, какой там Кришна, какая там природа, все. Райские планеты описываются. Шестой песни читали? Город Индры. Из перламутра там. То есть столько все. Какие там улицы, какие там цветы, какие там запахи, какие там вкусы. Все описывается натурально, понимаете? То есть высшая реальность тонкая описывается. Духовная реальность описывается как привлекательные реальности. Материальная реальность... острым таким скальпелем препарируется, вот оно, дукхалая машашва, там, временное полное страдание. Вот. Но по неведению живое существо туда погружается. Вот. Поэтому это неведение, как бы оно разного уровня бывает. Здесь вот очень опасно думать неправильно. Очень опасно думать, что есть что-то более приятное, чем постижение своей истинной природы. Опасно так думать. И когда человек так думает, здесь говорится, все, лишившись своего изначального сознания, обусловленная душа утрачивает память о том, кем она была в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. А когда память потеряна, все знания, приобретенные такой душой, основаны на ложной предпосылке. Душу, с которой это произошло, ученые мудрецы называют погибшей. Хари Кришна. Вопросы какие?
Как вы справляетесь с воздействием компьютера и мобильного телефона?
Я? Да. Я от них страдаю. Не справляюсь. Слушай, я страдалец.
Если они какое-то воздействие оказывают, то есть нужно же что-то делать.
Меньше из
них. Может быть, когда-нибудь настанет в моей жизни момент. Я думаю так. Было время, когда в моей жизни этого не было. Пришло время, когда это в мою жизнь пришло. Может, придет время, когда это в мою жизнь также уйдет, естественно. Есть, например, такие люди, сильные люди, которые от этих вещей, ну вот, например, недавно, так сказать, покинувший этот мир Бхактитиртха Свами, он принципиально с этим вещем никогда. Он никогда не подходил к компьютеру. Никогда не подходил к компьютеру. Вообще. Знать не хочу, не желаю. Вот, конечно. Как бы мы узнали, что он его знать не желает, мы узнали через секретаря, который вынужден это делать. Вот. То есть кто-то приносит эту жертву. Ему пишут, писали люди, и он просил распечатывать. Распечатал, потом от руки писал ответ, от руки писал ответ, отдавал секретарю. И все. Естественно, технология, не признают клавиатуры. На клавиатуре у нас у всех идеальный почерк, да? Когда на компьютере присядешь. А когда ты пишешь от руки, сразу видно, что ты такой. Вот. Тот же самый, я знаю, Радханат Кслам. Ну, он, конечно, с компьютером работает, но по абсолютнейшему минимуму. Я знаю, что у него вот офис там, в Бомбее, у него там нет ни компьютера, ни телефона. Принципиально. Принципиально. Только живое общение. Человек приходит, поговорили, человек уходит, все. Но это нужно, конечно, не знаю. Наверное, секретаря будет жертва секретаря. То есть, если великий человек, большая личность, конечно, секретарь просто необходим, куда без секретаря. Вот. А так, если... Я думаю, что когда-нибудь настанет день, когда от этого всего можно будет избавиться. Надо, конечно, сказать, что в моих речах достаточно лицемерия. Потому что я от этого компьютера получаю много наслаждений, правильно? Мне же нравится. Я получаю как бы смешанное. Я получаю наказание от него и наслаждение. Поэтому я, конечно, ругая компьютер и сотовый телефон, кривлю душой немножко, потому что сам я без этих вещей не могу пока жить. Но справедливости ради я должен сказать, что, конечно, принципиально это плохо. Но поскольку наша жизнь такая смешанная, ничего не поделаешь до поры до времени. Это я просто привел пример к тому, что... Как бы я даже не к тому, что это нужно сейчас всю секунду брать, а это пример привел к тому, что людям как бы представляют одну сторону знаний. Это полностью полезно и безопасно. И они лгут, потому что все-таки это опасно. То есть я вот к этому приводил пример, что людям говорят, вот все нормально, все в порядке и так далее. А все-таки опасность скрывает, потому что если люди узнают полностью, что это такое, то как же... Столько денег пропадет, да? Ничего себе, не будут люди покупать это. Да, конечно, будут. Дух чувства наслаждения перебивает знания. Кама, гьяна вигьяна нашина, говорится, вожделение убивает знания и понимание. А?
Сигареты те же.
Да, сигареты, уж такой вопиющий. Ладно, телефон, от него хоть какая-то польза есть, да? Хоть какая-то польза. Но от сигареты от них никакой же пользы нет, правильно? Только урны все там задымились. Никакой, да? Вопиющее невежество. Такая преуспевающая. В некоторых странах я слышал, что на Украине там начинают бороться конкретно. Какие-то крупные штрафы за курение в общественных местах, что-то еще. То есть, как бы серьезно так решили взяться за это дело. Не знаю, в России, конечно, сложно. То есть, смысл, да, что очевидное невежество, очевидное разрушение всего. И плевать, хочу и все, и никакого знания не понимать. Андрей, что?
Да, вопрос такой. Вот Шрила Прабхупада, по-моему, часто говорил, что ученые говорят, вот в будущем мы сделаем то, там, в будущем, материальном ученым, да, что в будущем мы сделаем это. Говорит, это все обман.
Прабхупада говорит, в будущем тогда зарплату получите.
Да, он говорит, вы сейчас ставьте результат, и тогда будем разговаривать. Если вы, значит, вопрос в чем? Вопрос в том, что как вы считаете, что дальнейшее техногенное развитие позволит в практической плоскости материально сделать какие-то вещи, которые позволят еще более возгордиться им, или все-таки этого будет не дано. Я такие животрепещущие темы подчеркиваю, как вот клонирование, там, проникновение в тайны Вселенной глубже и так далее. Там.
В какой-то степени, я думаю, да. Мы же читаем тот же Бхагаватам, откройте вторую песню, где там говорится о приходе Будды, асуры достигли такого уровня развития, что они там летали по всей Вселенной на своих там кораблях и так далее. Это было в прошлом. И поскольку развитие циклически, то есть повторяется цикл, то можно предположить, что эти вещи будут в будущем. То есть в какой-то степени это будет. И те же самые... мы же видим все-таки определенный технический прогресс. Он же есть технический прогресс, правильно? Или я на каком-то там плеере кассетами этими щелкал постоянно, да? Или я включаю этот вот memory stick, там эту палочку, там все, пожалуйста, там 40 часов памяти, ты можешь записывать, ничего не перематывать с другим качеством. Это же прогресс очевидный, да? То есть вот оно как бы идет, как бы растет. То есть в определенной степени, конечно, что-то будет. Но поскольку это все, как мы говорили, это не наши энергии, да? Это же не наши энергии. То они все время будут с техногенным развитием, будут техногенные катастрофы, которые уничтожают людей уже сотнями, тысячами, миллионами, понимаете, когда та же самая ядерная бомба, что такое? Одну штуку бросили, бум, там сотни тысяч людей или миллионы могут пострадать от этого. До сих пор в Хиросиме рождаются дети, эти вот мутанты с наследственной этой вот лучевой болезнью, с раком крови и так далее. Сколько уже лет прошло? 50 лет прошло. 60, сколько там? 60 уже прошло, да? До сих пор эти все вещи. То есть пока у людей есть желание, у них есть желание, понимаете? У них есть желание этого развития, желание четкое. И что Кришна говорит в Упанишадах? Он говорит, я тот, кто исполняет желание всех живых существ незапамятных времен. Поэтому, раз у них есть желание от этого технократического развития, значит, Кришна будет помогать им давать это знание. Вот, но они, как я сказал, большей частью недооценивают оборотную сторону этого знания. Вот эти вот опасные крупномасштабные техногенные катастрофы. И даже если не происходит катастроф, по меньшей мере, вот эта технократия, она же экологию-то точно разрушает. Ну, то есть, а это уже само по себе и работает. Города, ну это же, там же ну, невозможно жить, понимаете? Ну невозможно. Вот эти вони все, понимаете?
Да, ну если как бы это, ну, более или менее для дискуссии это понятно, что оппонировать можно, и там логика она и доказывает, и опровергает все эти вещи, то вот этот животрепещущий вопрос постоянно вот он возникает. Раз, ну, как бы, ну, живу нельзя, да, только Господь может вселить, да, и это самое.
Что с живой нельзя, не понял?
Ну, дживу только Господь, или санкции Господа, она в тело получает и тело покидает, да, мы знаем это. Но от вот, части вот этого клонирования, кстати, они же, это вот, всякие вот разные люди начинают вот это вот построение делать, базу свою делать, что вот вы посмотрите, мы можем создать живое существо, пожалуйста, вот видите, вот, и без проблем, то есть, вот.
Нашествие клонов, серия вторая.
Поэтому говорится, что нет Бога, все мы боги, или каждый может стать Богом, ну вот, база для таких вот построений. Понимаете, вот я и говорю, почему такая опасность, то есть для пропаганды существует.
Опасность для пропаганды чего, не понял?
Ну, что нет Бога, нет единого начала, а именно, ну, допустим, вы сами сказали.
Так это же самая главная задача, ради которой пришли сюда эти люди.
Нет, я понимаю. Я
поэтому говорю, эта философия так популярна.
Да, что если вы говорите, что можно показать теоретически, что вот посмотрите, у вас технократическое развитие, но есть минусы огромные, которые могут привести к гибели.
Да.
И это как разумно.
Не, ну многие это понимают, на самом деле, без нас.
Но зато, когда говорится, посмотрите, а вот мы живое существо создали, все, вот тут же уже как бы вот нету, ну, никакого
чем крыть.
Нет, да. Почему нечем крыть? Ой, нет, а что значит?
Они же берут живую клетку, там уже есть
нет,
душа.
Я не спорю, я про это знаю.
Да, то есть, пожалуйста, вот мы показываем, что было клонирование, пожалуйста, почитайте в ведах, ничего нового. Да и потом возникает вопрос, какая необходимость, как бы. То есть что, как Прабхупада говорил, если, например, собака лает, на это никто не обращает внимания. Но если какой-то человек очень искусно залает по собачьи, ему все хлопают. О чем, собственно говоря, уже имитирует то, что есть собака лает. То есть он говорит, вот там человек в пробирке и так далее. Он говорит, пожалуйста, женщина, вот она естественная пробирка, в ней уже все как бы естественным образом вызревает. В любом случае, все вот эти вот искусственные попытки, они никогда... Искусственные попытки никогда не превосходят естества. Никогда. Заметьте, простой пример. Вот эти, как они, контактные линзы, да? Вот, вроде бы хорошо, да? Ну, очки там эти на носу не болтаются, все это, да. Поставил контактную линзу, но все равно свои, как бы, воспаление, какой-то глаз нельзя постоянно и так далее. И что сделали? Сделали какой-то... жидкость специальную, ну вот макаешь эту линзу туда, да, или капать туда в глаз, что-то такое вот. Угу. Ну какая-то такая штука, короче говоря, и глаз не раздражается, и линза сохраняется. Какая-то штука. И вот они говорят, что, ну, как бы и пытались приблизить состав этой жидкости максимально к составу слезы человеческой. Угу. И, в принципе, состав слеза, я не думаю, что он химически очень сложный, да? Ну, как бы слеза, что там сложно сделать, что ли? Они говорят, несмотря на вот эти вот, они дорогие еще эти капли, там все эти стоят, они говорят, сами ученые говорят, сколько мы ни крутились, ни вертелись, человеческая слеза совершеннее, понимаете? То есть, вот эти вот все искусственные попытки клонов, они никогда не произведут человеческие... То есть, смотрите, вот я смотрю на мир своим глазом, четкое изображение, картинка, да? Никакого зерна, никакой зернистости. Теперь вы можете взять идеальную какую-нибудь, не знаю, там, швейцарскую линзу, там эти все, какие-то, не знаю, как они называются, все эти, как он?
Пиксели.
Нет, не пикайте, как они, господи, Цейс, да, называется? Эти,
Цейсовская
оптика, да, со всеми этими супер-пупер там, вот. И вы можете работать над разрешением всех этих, что там, больше этих пикселей и так далее. То есть вы можете идеальным объективом, что такое объектив? Объектив – это модель глаза, да? Это модель глаза. И вот я смотрю на мир и вижу все как бы совершенно ровно. Теперь вы можете самый идеальный фотоаппарат, самый идеальный, сделать им идеальный снимок и все-таки посмотреть при ближайшем приближении, все равно что-то лезет какое-то. То есть вопрос к тому, что никогда попытки человека техническими вот этими новшествами дублировать естественные процессы, они никогда все-таки не будут сравнены. То есть никакой фотоаппарат, никакая линза не сравнится с глазом. Никакой раствор для глаз не сравнится со слезами человеческими, естественными, понимаете? Никакое клонирование никогда не заменит естественных процессов развития ребенка в условиях. То есть, и поэтому Прабхупада говорит, это просто такая психология людей. Когда лает собака, никто не обращает внимания. А когда человек залаял, говорит, вот хлопает, красиво лаешь. То есть все. То есть в природе уже сделано все это размножение. Нет, нужно клонировать. Понимаете? Конечно, можно сказать, что клону, с клоном чем проще. Ему не нужно ни папа, ни мама. Да? То есть инкубаторские такие, их там поселили все. Обычно для чего нужны клоны? Это же армия, да? В основном армия. Потому что, когда вы живому человеку скажешь, ну давай, иди в армию. У него папа, мама, невеста у этого солдата, еще что-нибудь. И вообще он скажет, да не хочу я там какую-то перловую кашу жрать, извините, да? Все. Все, у него целая куча социальных обязанностей, и он будет избегать этой священной обязанности, да? А так мы наделали этих деревянных солдатов, урфинджуса или кого там, да? Стойких оловянных солдатиков, клонов, и все. У него ни папы, ни мамы, ни морали, никаких, там сказать, понятий. Он только знает, ура, вперед, и все, понимаете? Вот, как бы, идея, понимаете? Но это просто будет, вот я говорю, вот он вариант «Звездных войн». Какие-то там эти дроиды там машины заменяют, какие-то клоны там, все это. Вот, и горстка людей, которые руководят всем этим хозяйством. Пожалуйста, можно посмотреть на это будущее. Лично меня оно больше отпугивает, чем привлекает. Такое будущее кошмарное.
Какой вопрос?
Аня, у меня есть все время книжечка с коварными вопросами.
Из священных вопросов. Книжка с ответами. Минут 15 назад.
Как?
На вопрос хотел
задать. А я не обратил внимания. У меня не хватило угла зрения бокового. Видите, глаз такой. Тоже не совершенно. И что, вопрос пропал?
Не, забыла, но я другой. Зазрел. Мы недавно ездили на море, на Пхакти Вивши, значит, так было. И там у нас такой обстановке, что-то мы стали кардамуму не обсуждать, противоречия его. Ну, а там сидела группа пофигистов, ну, которые...
Кого?
Ну, противоречия, на которых не смотрят на противоречия. И сидел человек, который хотел разобраться во всем этом. И он обиделся на тех, которые были все равно. Ну, как относиться к этим противоречиям? У Кардамуни, да, который вот такой продвинутый, преданный, или какой он там был.
А в чем противоречие?
Ну, противоречие?
Да.
Ну, вот, например, значит, он женился, хотел, значит, чтобы в его семью пришел сам Господь. А потом, когда у него, значит, пошел вперед, значит, родилась девочка дочерей, он говорит, ну все, теперь пора уходить. Собирается уходить. Жена его говорит, куда? То есть, ну что, забыл. Он же как бы, ну, великий мистик, да? Потом наслаждался всякими там отношениями с женой на полную катушку. Хотя он, ну, продвинутый же, продвинутый. И это вот как бы возмутило.
Умы возмутило. Понятно. То есть, противоречие мы увидели в том, что с одной стороны, человек свят, с одной явно, да, не вызывает как бы сомнений, его уровень, кому попало, сам Господь не приходит, да, продвинутая личность, Кардамуни, с другой стороны, вот такой печальный факт в его биографии, да, порочащий, так сказать, да, порочащий истинного арийца. Вот. Давайте посмотрим, что есть противоречие. И является ли противоречие чем-то негативным, дисквалификацией? Противоречием, в строгом смысле слова, является противоречие в целях. Он хочет прийти к Кришне. Очевидно, да?
Да.
И это желание у него не пропало. Он к нему пришел. То есть мы видим, что в принципиальных вопросах противоречия не было. Противоречие коснулось тактики. поведение. То он был отреченным человеком, потом он стал семейным человеком. Как отреченный человек, он всех чувственных наслаждений избегал. Как человек семейный, там, любящий свою жену, он был полностью в них погружен. Очевидное противоречие. То есть мы увидели противоречие на тактическом этапе его жизни. Но по сути своей он не изменил свои цели. Если бы он сказал сегодня, я хочу Кришне, я служу Кришне. А тогда ты сказал, не, я не хочу Кришне. Тогда это было бы противоречие, причем такое принципиальное противоречие. Да? Поменял цель, это принципиально называется. Да? А когда человек сохраняет цель, стратегически, да, и меняет просто тактику, но цель не меняется, это не есть противоречие. Это не есть противоречие. То есть мы видим, что это просто пример того, как один и тот же человек на разных этапах своей жизни использует разную тактику при сохранении единой цели, стратегии. То есть в цели противоречия нет. Понимаете? И это вполне естественно, что один и тот же человек на разных этапах может применять разные, как бы, кнут и пряник для воспитания. Да? А родитель имеет, как бы, ясную задачу по воспитанию ребенка. Он хочет воспитать в этом ребенке хорошие качества. Но иногда для воспитания ему необходим пряник, а иногда кнут, понимаете? Это тактические противоречия, потому что кто хочет пряник? Все, кто хочет кнута, никто. Это разные вещи. Но употребляется и то, и другое, цель одна, понимаете? Вот поэтому мы можем рассматривать противоречия на тактическом уровне, кажется противоречие. Был отреченным, стал привязанным. На принципиальном уровне, по целям, противоречия никакого нет, понимаете? Вот. Другой момент, еще смотрите. Девахути, похоже на то, не была такой продвинутой сначала, по меньшей мере. Она была благочестивая, все хорошо воспитана, дочь царя, все замечательно, аскетичная, послушная и так далее. Но у нее были определенные материальные желания, вполне понятные, свойственные для молодости и все прочее. И вот теперь они поженились. Что должно происходить? Как бы, эти желания, они должны уйти. Они уйдут. Либо, когда человек изживет эти вещи, не касаясь материальной природы, очень сильным разумом, разум первого класса, он слышал о том, что в материальной жизни есть страдания, прикосновение к ней, что там, эхи сам спарша джаб, хага, дукха йона, эва, то, пришло Бхагавадгиту, понятно, прикосновение к объектам чувств рождает страдания. Не будем, нати шура мати будха, имеет начало и конец, поэтому я не буду этих косичек касаться. Это разум первого класса. Слышали, да? Прочитали. Прямо говорит, прикосновение, контакт с объектами чувств, рождает страдания, дукха, дукха йона эвате, а тянтавант только он те, эти наслаждения имеют начало и конец, поэтому будха, нати шурамати, будха, разумный человек, не обольщайтесь этими вещами. Вы прочитали этот стих и приняли его на вооружение своей жизни. Это называется разум первого класса. Вы таких людей много встречали?
Нет.
Почти нет. То есть живые существа с разумом первого класса практически не встречаются. Это надо быть как вот эти вот кумары, там, да, то есть, такие крайне редкие случаи. Просто услышал и все понял. Да? Большинство людей надо все-таки потрогать. Надо потрогать. Вот, и как только он потрогал, спарша, все сразу же за пальцы укусило и потащило, понимаете? Все, это материальная жизнь, так действует. Так вот, допустим, та же самая Девахути, хотя она была благочестивой женщиной, и все было хорошо, и она не сомневалась в Боге, не существовала в душе. Но пока живое существо находится в теле определенного типа, действуют определенные гуны, и существуют желания. И поэтому дается определенный, как бы, возраст и условия. Пока человек молод, ему рекомендуется, допустим, вступить в семейный уклад жизни, поскольку чувства в молодости, допустим, сложнее контролировать. Вот ему дается, скажем, дозируемое чувственное наслаждение, которая не является для него греховным, если это все скреплено там узами брака, ответственности и так далее, все эти вещи. И вот мы находим Кардама Муни и Девахути в такой ситуации, что они, значит, там на райских планетах летали, наслаждались и так далее. И вот и в этом, говорится, наслаждении, что там Кардама Муни, казалось, что там даже большой срок времени, да, как один день для него пролетело. Прям как это такая фраза там.
108.
Да.
108.
Да, пролетело там как один день, да, что-то такое. То есть мы видим, как вот дух чувств наслаждения, он захватывает. Да? Вот. И в этом мы видим, как бы, противоречие, да, что вот так, как бы, Кардама Муни действовал. С другой стороны, представьте себе, юная, молодая жена с определенными своими желаниями, запросами, и муж. Он сидит в медитации, ом, и что? Она говорит, в конце концов, значит, время пришло.
Ну да, но ему так хорошо служило.
Конечно. То есть, этому, как бы, не столько, может быть, было нужно ему, сколько ей. Да. Это его обязанность мужа. В чем противоречие? Понимаете? Тем более, что принципиально он цель не поменял, поэтому противоречий нету. Цели. То есть, если мы рассмотрим жизнь в динамике, если мы увидим, что вот эта стратегическая цель порой достигается разными тактическими ходами, крутым пряником, поворотом туда-сюда, брахмачари, грихастского, напрасха, саньяси, то есть таков путь может быть, то как бы в перспективе вот этой высшей цели эти противоречия как бы, они не являются чем-то страшным. Более того, мы знаем, что через противоречия идет определенное развитие. Человек что-то хочет, потом он получил то, что он хотел, понял, что это была ошибка, теперь он двигается в другую сторону. То есть через эти вещи приходит какое-то понимание.
Но цель оправдывает средства, да?
Конечно. Конечно. Духовное. Я не знаю, в каком смысле вы используете эту фразу, что вы имеете в виду. Вот. Но мы сейчас говорим, поскольку о духовной жизни, то в общем да. В общем, да. Но средства должны быть, естественно, тоже рекомендованные. То есть цель, мы узнаем о цели из священных писаний. Из этих же священных писаний мы узнаем о средствах, когда цель достигается. Понимаете? Проблема в том, что в эту фразу «цель, правда, средства» можно вводить какой угодно смысл, если человек мыслит независимо. Но в духовной жизни независимого мышления нет. Духовная жизнь обозначает, что человек принимает мысли Бога. Духовная жизнь обозначает, что он принимает мысли священных писаний. Мысли священных писаний – это и есть мысли Бога. Он принимает наследие духовного учителя. То есть в материальной жизни обычно человек сам себе устанавливает цели, сам выбирает средства и сам несет ответственность и за цели, и за средства. Духовная жизнь совсем другая. Духовная жизнь он просто принимает, если он хочет, то, что ему предлагают веды. Цель. И ему же предлагают средства. Понимаете? Поэтому цель оправдывает средства, если мы посмотрим в духовном плане, здесь нет никакого как бы тайного подвоха. Но если вы эту фразу перенесете на материальный мир, то там за ней можно построить что угодно, за этой фразой. Понимаете? Но это как бы уже не моя ответственность, вот, поскольку мы сейчас говорим о духовной жизни. Да.
Ну, исходя из вышесказанного, можно ли, да, себе немножко конфетку сладкую, да? Вот мы молодцы, да, правильную парадигму избрали, и, как правило, материальная жизнь тогда все-таки строится гораздо стройнее, лучше и гармоничнее, как правило.
Когда?
Ну, когда человек правильную цель выбрал.
Ну да.
Вот. И как бы, когда, хотя и пеняют там многие, да, преданные, что вот карма плохая, допустим, какие-то приливы, ну, захватывают там, но тем не менее, в целом, когда умонастроение, да, постоянно сохраняется, то есть цель видится, да, впереди, то можно сказать для всех как утешением, что в принципе материальная жизнь закончится удачно. И я имею в виду, что удачно, а что привязанности изживутся более или менее, все изживутся привязанности в конце следования, ну, этой главной цели.
Ну, да, это правильное видение, потому что духовная энергия выше, чем материальная, она сильнее. Вот, и несмотря на тяжелую карму, какие-то, может быть, там привычки или привязанности, если человек продолжает принимать духовную пищу, Кришна, видя его последовательность, видя его решимость, в конце концов благословит его милостью определенной. Вот, потому что мы не можем надеяться, конечно, своими собственными средствами избавиться от кармы. Это достаточно сложно. Вот, поэтому здесь нужно просто проявлять последовательность. Независимо от того, человек что-то там может, не может, чем-то он тверд или не тверд, вот, но если он не изменяет свои цели, не изменяет Кришне, вот, пускай, может быть, его по жизни где-то там и юзом несет, и так поворачивает, и так, и так, и так, а если он остается верным цели, Кришна видит вот это, верность, качество, чувство преданности этой цели, вот, то он, ну, он уже старается, конечно, действовать, насколько позволяет ему его понимание, его возможности, вот, ну, а что, как бы, не можем мы, то он добавляет. Он же родитель. Он же родитель. Вы покупаете какую-то вещь, у вас не хватает что-то. Ну, папа добавит, ну папа дает.
Ну да, вот то есть.
Он же папа.
Получается, что одни и те же обстоятельства, которые раньше тебе казались очень черными и просто невыносимыми, сейчас они просто тебе кажутся, что ну это вот Кришна план такой сделал, и ты как раз вписываешься туда.
Да, да. То есть, когда мы смотрим на материальную жизнь духовными глазами, все другое.
Или вот частый пример, или очень насущный для всех, это деньги. Да? Когда мы научимся их отдавать правильным людям, в правильном месте и в нужное время, то
и в нужном
тебе...
количестве.
Самое первое.
Да. То в принципе никогда у вас для личного потребления как бы не возникнет проблем. Ну тоже вот, это же тоже правильно, да?
Думаю, что да, наверное.
Ну, наверное, да, так и должно быть.
Да, в моей жизни это не особо реализованный принцип, потому что...
Нет, естественно, что
если... Нет, немножко реализованный. Немножко реализованный. Я помню, что когда я уходил в храм, в 90-м году у меня осталось на книжке последние $300, что-то там, остатки сбережений, так сказать, от моих морских времен. Вот, но я их, так сказать, да, так, не глядя в кассу храма, просто внес и забыл. И остался без денег, как бы, без официальных. Вот, но я не знаю ни одного, не помню ни одного дня с тех пор, чтобы я в чем-то нуждался с другой стороны.
Ну вот, это же реально, правильно?
Конечно. Так, ну что, может быть, попоем немножечко, так сказать. Ну что, Шрила Прабхупада, ки джай, Шримад Бхагаватам, ки джай.